Я хотел бы с вами порассуждать сегодня. Я так сдалека зайду. Вот, но вы потом поймете, почему такой был длинный, этот самый, большая, длинная полоса разгона. Вот. Как-то в интернете нашел интересный сайт. Называется, по-моему, если я не ошибаюсь, wish.ru. С английского переводится «желание». Желание.ру. И там, значит, люди пишут о том, что бы они хотели получить, а другие должны оценить, насколько им это желание нравится или не нравится, обычное оно или необычное. И одно из желаний, которое я так, на которое я наткнулся, было следующее. «Хочу получить наследство от неизвестной прабабушки». Ну, вы знаете, наследство – это такая вещь, от него никто не застрахован. И рано или поздно все как-то с этим сталкиваются. Либо можно его получить, либо можно, в конце концов, оставить. Поэтому когда-то в первую половину жизни люди ожидают его получить, а во вторую половину чаще уже ожидают наследство от них. Но так или иначе мы от этого никуда. И с наследством разные такие казусы есть. Это что, мне что ли? Здорово, красиво. Так вот, Юр, чуть не сбил меня. Теперь, ну ладно. Так вот, смотрите, с наследством какая интересная вещь получается. С одной стороны, наследство вроде бы как правило на нас вот так приходит. Кто-то что-то пообещал перед смертью или там заблаговременно, и мы это получаем. Иногда это такое безусловное, да, вот как в том желании «неизвестная бабушка». У меня недавно один знакомый получил в наследство дом в Голландии. Он работал строителем у одного дедушки верующего. Вот, тот как-то проникся и решил ему оставить дом. Дом оценили где-то в 250 тысяч евро. А у него большая семья, вот этого человека, которому достался дом. У него то ли 10, то ли 11 детей. То есть ему оно, конечно, будет не лишнее. Но и все знаете, как-то вот, когда мы слышим такую новость, никогда кто-то такой далекий, а кто-то близкий, думаешь, ну, он, наверное, и распорядиться-то ним точно не сможет, как бы я бы мог распорядиться. Много казусов, вот если вы тоже посмотрите, как говорится, у богатых свои причуды оставляют наследство собакам, кошкам, птицам, еще каким-то другим животным. Вот, слышал забавный случай, когда собака получила наследство от собаки. Ну, потому что ранее кто-то той собаке что-то оставил. Ну, мне сложно понять. То есть там, наверное, каким образом передавалось, наверное, как по принципу родства, потому что от отца перешло. То есть, в общем, смешного с наследством всегда очень много. Но, как я уже говорил, иногда наследство бывает не безусловным. Ставится некоторое условие. Если ты делаешь то-то и то-то, и ты получаешь наследство. Недавно смотрел фильм про одного молодого человека, очень такой интересный, поучительный, когда богатый дедушка умирает и говорит, что я дам тебе наследство, если ты сделаешь вот ряд дел. И вот ему для того, чтобы это наследство получить, приходится прикладывать кучу усилий, там, ломать себя. В нашей жизни тоже такое бывает. Очень, может, вы слышали, может, кто-то сталкивался, когда кто-то говорит, вот если ты меня досмотришь, я тебе оставлю квартиру или дачу, или еще что-то. Вот. И то есть это уже условие. Если ты это условие выполняешь, ты это наследство получаешь. И да, ну, дело в том, что не только согласиться, там дальше надо что-то делать. Согласиться всегда легко. Вот. А потом, понимаете, все ждут. С наследством тоже, как говорил, всегда бывает очень интересно. Я знал одну женщину, которая всем предлагала свое наследство. Вот. Но все, кто с ней соглашался, не выдерживали больше года. И потом говорили: нет, знаешь, лучше пускай наследство твое останется при тебе, а я как-нибудь вот без него обойдусь. А потом она попадает в больницу. Вот. А песня уже отработанная, петухов бабушка уже не давала. Вот. И она врачу говорит: вот ты такой хороший, ты такой добрый, давай ты вот, я тебе наследство оставлю, ты только меня досмотришь. А врач, он такой оказался хваткий. Он, значит, в тот же день привел нотариуса и говорит: оформляем, бабушка. Ну, она думает, ну что ты, я уж столько пережила-то, нотариуса или испугаюсь. Они оформили, а на следующий день бабушка умерла. Вот. И, ну, здесь вы не подумайте, там врач не сам, просто она уже действительно была такого почтенного возраста, и в больницу она попала не просто так, но она все надеялась, что она как бы еще, она была партизанкой, то есть, в общем-то, человек, повидавший жизнь, то есть она думала, что она еще сможет. Но вот Господь распорядился иначе. И человеку достался дом в центре города за один день, он буквально не потратил на это, ну, единственное, что оплатил пошлину нотариусу, вот. Это бывают такие случаи, бывают и более такие грустные, когда люди там что-то делают, ничего не получают. Вот. Случается всякое. И вы знаете, тема наследства, она ведь рассматривается и в Священном Писании. И в Ветхом Завете, и в Новом. И вот мы можем прочитать с вами в посланиях Колосской Церкви, это 3 глава, 24 стих. Начнем с 23-го. Апостол Павел пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу». Заметьте, здесь наследие это условное или безусловное? Условное, да. То есть за что вы получаете наследие? За то, что служите Господу. Еще одно место хочу прочесть вместе с вами. Оно записано в послании к евреям в 10 главе с 34 стиха. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Священное Писание говорит нам о том, что нас что-то ожидает, что-то большее, чем мы имеем здесь, что-то большее, что мы могли бы приобрести здесь, то, что является нетленным, неприходящим, имеющим абсолютную ценность. И тот же стих в послании к евреям, он говорит о том, что кто-то может при этом получить расхищение имущества здесь, вот. И, в общем-то, полоса разгона у нас как-то потихоньку заканчивается, и мы можем выезжать на МКАД. И мы перейдем, мы уже поговорили о том, что в нашей жизни договорные отношения, они и в наследовании решаются, устраивайтесь на работу, вам говорят: дорогой друг, ты делаешь вот это, мы тебе платим столько-то. Если ты, то есть какие-то условия оговариваются. Куда бы вы ни пошли, везде мы встречаем какие-то договорные отношения. Сейчас сложно найти какую-то сферу нашей жизни, где бы этого не было, правда? И, скорее всего, так было всегда, просто, может быть, какие-то формы изменились, появились контракты, появились там в нескольких экземплярах еще что-то. Но на самом деле так было всегда, в той или иной мере. Но к чему я все это дело говорил? Вот представьте себе, очень часто... Мы, общаясь с людьми неверующими, не христианами, мы получаем такой вопрос: а вообще зачем мне христианство? А что вообще мне ожидать от христианства? Что мне вообще ожидать от Бога? И очень часто мы стараемся понять, а почему люди идут в церковь? Что им вообще, какие у них ожидания? Что они жаждут здесь увидеть, получить, узнать? Может быть, чего им недостает? И здесь нужно сказать, что хорошо бы поделить на две части, да, того, что христианство может дать человеку. Это можно разделить на то, что человек может получить здесь, и то, что он может получить после своей смерти. И то есть христианство, оно такое целостное, оно покрывает человека и в теперешнем состоянии, и в будущем. Так вот, понятно, что у каждого человека может быть какие-то свои мотивы. Кто-то разочарован в жизни, ищет смысл существования и находит его здесь. Кто-то ищет друзей, кто-то ищет благополучия, кто-то ищет здоровья. У всех людей могут быть разные мотивы, почему они приходят в церковь. Но по сути, каждому из них... По сути, то, что им действительно, им нужно одно. Им нужно в первую очередь примириться с Богом. И вот это понятие, оно может быть такое как-то просто, я его так примириться с Богом, но оно включает в себе очень много различных факторов, различных действий, которые меняют жизнь человека. И мы как христиане, мы такие, знаете, вот перед метро, входом и выходом, есть такие люди, которых называют бутербродами. Никогда не видели? У них такие таблички спереди и сзади. И на них там написано, там, нотариально заверенный перевод, там, покраска волос, там, еще что-нибудь, то есть реклама. И они вот так ходят, что-то еще там раздают. Порой мы являемся вот такими бутербродами. Мы такие ходячие рекламщики. То есть мы являемся таким зримым вариантом церкви, зримым вариантом христианства. То есть нас христианство оценивают по нам. И в разное время и апостол Павел говорил еще о том, что подражайте мне, как я подражаю Христу. И сейчас очень модно говорить, не смотри на меня, смотри на Христа. Хотя вот Павел говорил иначе. Он говорил, смотри, делай, как я, и, в общем-то, бери с меня пример. Поэтому к чему я все это говорю сейчас? Потому что христиане очень часто оцениваются людьми внешними, и представление о христианстве порой получается из представления о самих христианах. Как-то Николай Бердяев описал в своем таком небольшом эссе, когда один христианин пытался благовествовать еврею. Это даже рассказ был не самого Бердяева, это он кого-то приводит, какого-то итальянского автора. И он говорит ему, вот он ему свидетельствовал этому еврею, а еврей говорит, ну вот меня, вот я, в общем-то, твои доводы меня устраивают, я хочу в Рим поехать и посмотреть. Все-таки это сердце христианства, там папа римский. Вот я посмотрю, и христианин, знаете, что сделал? Он расстроился. Он расстроился, потом думал, он сейчас все это увидит. А это был такой период, когда упадство вот, нравов, когда там творилось абы что в католической церкви. И он очень переживал, думает, он сейчас поедет, сейчас увидит все это дело, разочаруется во всем. Еврей приехал, говорит, все, крещусь. А тут как-то пытается, значит, узнать, а что ты, как? Он говорит, ты знаешь, я такой ужас видел. Если, говорит, христианство все это могло пережить, несмотря на вот это все, что они там делают, это, наверное, самая правильная религия, которая только возможна. Действительно, христианство задает очень высокие рамки, очень высокие, скажем, не рамки, высокие цели, которым мы, как христиане, очень часто не дотягиваем. И путь нашей жизни – это постоянно подниматься выше и выше. Но часто люди нас видят, когда мы где-то на этапе не самом высоком, когда мы предстаем не в самом лучшем виде. И понятно, что каждый из нас, естественно, несет ответственность за это. Но вернемся к тому, что христианство может предложить, что может гарантировать и на каких условиях. Вы знаете, это такой вопрос на самом деле человека практичного. Наш век очень практичный. Люди хотят знать, если я приду, а сейчас у вас так, пить нельзя, курить нельзя, матом ругаться нельзя, на женщин смотреть нельзя, одни сплошные ограничения. То есть он сразу начинает оценивать, насколько ему это подходит или не подходит. А что я получу взамен? А, ему говорят, вечную жизнь получишь. Так, ну это неплохо, это очень хороший такой, это самое. А здесь что? И знаете, разные христиане предлагают разное христианство. Одни христиане говорят, вот к нам придешь в церковь, болеть вообще не будешь. А если заболеешь, Пилипенке звони. Он точно как помолится, любой насморк пройдет. Руки-ноги вырастут, зубы золотых настоящими станут. И таких церквей на самом деле очень много. И вы знаете, это такая приятная новость, правда? Ну, кто хочет из нас болеть? Ну, найдите, вот кто, вот я хочу болеть. Ты хочешь болеть? Да уж, вот не верю. Вот. Наверное, воспалением хитростью. Не иначе. Или другой вариант, да, предлагают, сказать, слушай, ты вот, ты где сейчас, посмотри, Да посмотри, какие у тебя ботинки. Да посмотри, на какой машине ты ездишь. Ты вообще живешь непонятно где и непонятно в каких условиях. Ты посмотри на Авраама. Ты посмотри на Давида. Ты посмотри на Соломона. Это же были богатейшие люди. Да даже сейчас ни один миллиардер не сравнится. Ты придешь сюда, ты придешь к нам, ты станешь успешным. Ты успешным во всем станешь. Тебе надо просто в это верить. Тебе нужно... И вот они начинают перечислять какие-то рецепты того, что нужно сделать, и что человек за это получит. И человек очень... И, знаете, ну я, наверное, найти сейчас в людей, среди людей неверующих тех, кто не хотел бы быть успешным, богатым, сложно. Это такая одна из наиболее высших ценностей, вот где-то чуть ниже, чем здоровье. Все этого хотят, правда? Ну, кто откажется для того, чтобы жить в хорошем доме, иметь хорошую работу, ездить на хорошей машине, не жить от зарплаты до зарплаты? Ну, таких людей найти весьма сложно. И вот им это обещают. И вот им есть ли те, кто обещают здоровье, благополучие, у тебя там... Кто? У тебя дети все беспутные? У тебя там еще что-то? Приходи. Если к нам придешь, все станут сразу верующими, все спасутся. И мы иногда вот в таком желании привлечь, мы такую маркетинговую такую активность разводим. Мы начинаем рекламировать, да у нас знаете что. Вот. И начинается реклама каких-то собственных учений, реклама хора, реклама самого лучшего проповедника. Вот, и еще чего-то. И на самом деле у людей могут быть разные вкусы. Кому-то может не нравиться хор. Ну, не все, понимаете, это мы, может кто-то посчитает, это ретрограды только любят хор и прочее. Кому-то не нравится, может быть, чьи-то проповеди. И он скажет, да не знаю, чего вы так восторгаетесь там мной или Сергеем Васильевичем. Мы абсолютно нечем, вот и получше есть, и вот там и так далее. Но есть то, что мы можем... гарантированно говорит человеку, что он может получить в церкви. Он может получить прощение, он может получить примирение с Богом, он может получить вечную жизнь. И вы знаете, скорее всего, я, например, когда людям говорю, знаешь, тебе обычно станет хуже. Твоя жизнь станет обычно вот в каком-то смысле хуже, тяжелее. Потому что если ты раньше мог украсть, теперь ты не сможешь украсть. Если ты смог раньше что-то делать, теперь ты этого просто тебе внутри это все будет противиться. Твое естество, оно изменится. И жизнь на самом деле станет только сложнее. И это такая правда. И вы знаете, люди чаще верят вот таким непреукрашенному христианству. И если мы посмотрим историю, на самом деле, особенно в таких, ну, по крайней мере, историю нашей страны, то христианам будет очень тяжело. Порой опасно и порой смертельно опасно. Так что и это правда жизни. И сейчас то, что мы можем делать свободно, еще несколько десятков лет, это все было невозможно. Это все влекло какую-то опасность. Ты не сможешь получить высшее образование. Ты получишь проблему на предприятии. Ты никогда не сможешь построить собственную хорошую карьеру. Ты будешь получать огромное количество запретов. Сейчас мы живем в другое время. Кто его знает, как может повернуться. Но, тем не менее, даже сейчас, будучи христианином, мы все равно имеем определенный ряд ограничений, которые каким-то людям светским мешают жизни, которые, может, в их понимании делают ее не совсем полноценной. Но на самом деле это то христианство, какое оно есть. Не приукрашенное, не рафинированное. Да, ты что-то получаешь, и это то, что ты получаешь, то наследие, о котором мы говорили в начале. И вообще вопросы такие о том, что человек получит, они ведь стали возникать не только в наше время. Помните, апостол Петр спрашивал Христа? Это в Евангелии от Марка в 10 главе, 28 стихе. И начал Петр, говорит ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Интересно, что это предложение не вопросительное. Это предложение утвердительное. Он говорит, мы оставили все и последовали за тобой. И вроде бы как, ну да, оставили, молодец, оставил. Но в любом случае мы слышим в этом предложении утвердительном вопрос, правда? Вот мы оставили. Я говорил Михаил Иванович сегодня, недавно был в Ивановской области, и там своеобразным манером задают вопросы. Делается какое-то утверждение, и потом ставится ли. Сходим в магазин, ли. Картошка есть, ли. То есть абсолютная интонация так не сильно. То есть, если ты вот это ли в конце не дослушал, ты подумал, ну, у него есть картошка, ну, хорошо, молодец, рад за тебя. А он, оказывается, значит, у тебя, спрашиваю, у тебя картошка есть? И какое-то время ты тратишь на то, чтобы вот перестроиться, чтобы понимать. Точно так же здесь Петр, знаете, может быть, это так перевели, может, он тоже там в конце представил там какой-нибудь ли. И каждому человеку хочется знать, вот я оставил, а вот, ну что мне за это будет? И на самом деле Господь говорит, что ты получишь уже в этой жизни многое. Но Он не говорит, что получишь богатство. Он не говорит о том, что ты получишь абсолютное здоровье. Он говорит о том, что ты получишь больше братьев. Ты получишь больше сестер, больше домов. Заметьте, когда Христос сказал, перечисляет то, что человек оставил, Он перечисляет жену. Но когда перечисляет то, что он получит, жены нет. То есть жен, да, жен в 100 крат никто не получает. Та жена, которая есть, она у вас и остается. Вот. Поэтому отдельная, конечно, проповедь, что означает оставить дом, оставить жену, мы сейчас об этом не будем. Но вопрос в том, что человек всегда интересуется. Вот я какие-то усилия прикладываю, я какие-то действия, что мне за это будет? И я хотел бы с вами прочесть еще одно место Священного Писания, которое записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, 19 стихе. Апостол Павел говорит, вообще предыстория этого стиха, речь идет о воскресении. Там были такие вопросы о том, что они не верили в воскресение мертвых. И апостол Павел такую выстраивал логическую цепочку, что без воскресения Христа, без воскресения мертвых, то сам смысл христианства теряется. И в 19 стихе он говорит, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». По сути, этот стих говорит о том, что, конечно, в этой жизни очень важно надеяться на Христа. И Он вас здесь не оставляет. И мы, каждый из нас может, кроме каких-то теологических выкладок, он может своим свидетельством показать о том, что он чувствует каждый день руку Божью в своей жизни. Но апостол Павел говорит, но самое то, ради чего ты вот здесь живешь, оно находится там. Если бы мы жили только ради того, христианство ограничилось только жизнью здесь на земле, то, наверное, христиане были бы, наверное, самые несчастные. Тогда бы смысл терять. То есть они говорят, вы себя ради чего-то ограничиваете, и это действительно так. Единственный момент, что мы не чувствуем какого-то ущемления от этого ограничения. Но на самом деле самое ценное, самое важное, самое приятное, самое вкусное, оно ждет нас на небесах. И мне нравится пример Павла Бегичева, который, рассуждая о том, будет ли интересно вообще, знаете, особенно дети, они всегда представляют себе, взрослые, вот вы часто представляете себе рай? Ну, честно. Ну, не очень часто, правда? Вот мы как-то знаем все, мы будем там с Богом, там будет хорошо. А вот такие детали, как оно там будет? Ну, взрослые не часто представляют. Я, ну, уже так себя как-то причисляю немножко к взрослым. Бабушки, вы на меня так не смотрите, я это сам. Я понимаю, что я когда буду вашего возраста, я себя буду больше взрослым чувствовать. Однако я уже помню себя маленьким. Так вот, я когда был маленький, естественно, представлял, а как же там будет? А что там будет? И всегда ходили такие, ну, знаете, такие клише, каким должен быть рай. И в свое время, в детстве, когда я читал Марка Твена, у него есть такое приключение Тома Сойера «Гекльберри Финна». И там Гек Финн говорит, да что-то рай, что-то там все с гуслями ходят, играют, скучно, нудно, ну мне там не понравится. И поэтому он решил, что он будет жить вот лишь бы как, чтобы там, где повеселее ему попасть. И я тогда тоже думал, ну а вот интересно, а действительно, а как там? А может мне действительно, ну это наскучит играть-то? Да, и, ну, и я думал, ну, а что там будет? Может быть, там какие-то задания будут, может, еще что-нибудь делать. То есть начинал как-то включать фантазию, придумываешь там. Понятно, что представить все это, ну, это все домыслы, но интересно, я вернусь к Бегичеву. И он говорит, представьте себе или вспомните, когда вы очень давно не видели своего какого-то хорошего друга. Может быть, школьного, может быть, институтского. Вы не видели его 20 лет. И тут вы увиделись. И вот вы где-то сидите на кухне, и уже давно за полночь. И вы говорите, он вам что-то свое рассказывает. Вы ему рассказываете. Вам столько нужно всего рассказать. И кто-то вам скажет, ну все, хватит, давайте уже это самое. Ты там домой иди, а ты спать ложись. Как вам будет? Вам хотелось бы, чтобы вот это время... Ну, хорошо, может, не самый удачный пример, может, у кого-то нет таких друзей. Но... Вы знаете, когда я ухаживал за своей супругой, вот мне, уже надоело с ней разговаривать. Все, вот как-то уже хочется уйти куда-нибудь. Хочется говорить, и не надоедает, правда? Вот то же самое ощущение того, что вот это незаканчивающееся приятное удовольствие, то есть когда ты хочешь, чтобы это все время продолжалось, вот это, наверное, рай. Вот это, наверное, то, что нас ожидает, то, что Господь приготовил любящим Его, боящимся Его, тем, кто принял решение следовать Ему, примириться, покаяться в собственных грехах. Поэтому это то, что христианство может предложить.